Радио «Вера» представляет.
Часть третья, глава четвертая. Посольство Ермака. Мрачные, тяжелые, печальные дни повисли темною тучью над дворцом Иоанна. Грозный царь терпел поражение за поражением от смелого, предприимчивого нового короля Литвы и Польши Стефана Батория. Со смертью Сигизмунда Августа прекратилась царствовавшая в Польше династия Ягеллонов, и некому было принять соединенную корону Польши и Литвы. Царь Московский сам был не прочь возложить на свою голову корону эту, или уже в крайнем случае дать в короли Соединенных Королевств одного из своих сыновей, гетман литовский Михайло Горобурда не раз приезжал на Москву для переговоров, но чего хотел литовский народ, того не хотели гордые независимые польские паны, которые уже много наслышались о московских буйствах царя Иоанна, о потоках крови, лившихся на Руси. И вот паны выбрали смелого, предприимчивого рыцаря-воина, пана Седмигродского, который, женившись на дочери Сигизмунда Августа, с ее рукой получил корону Польши и Литвы. Иоанн, разгневанный и оскорбленный таким оборотом дела, заключив наспех мир со шведами, ведшими с ним войну, наполнил своей ратью Ливонию, Эстонию и самую Польшу. Взяты были многие ливонские и эстонские города. Взят был Венден, где заперса было женатый на одной из княжон старецких племянник Иоанна, королевич датский Магнус, дерзко потребовавший у московского царя обещанной ему власти в Ливонии. Венден штурмовали, самого Магнуса взяли в плен и, лишив власти, сослали подальше, в крошечный городишко Коркус. Потянулась упорная война. Молодой, смелый и энергичный польско-литовский король стал наносить московскому царю удар за ударом, ход за ходом, шаг за шагом, и Стефан Баторий, очутившись в русских владениях, отобрал самый Полоцк. За Полоцком были взяты Сокол и Озерище, а там и самый Псков осадил предприимчивый король Польши и Литвы. Еще другая неудача черной тучей повисла над Русью Великой. Турки-крымцы грозили с юга московскому государству, ослабленному и уставшему вследствие непрерывных войн. Но ничто в сравнении с политическими невзгодами и бурями была та буря личного удара, что разразился над самой головой московского царя. Страшное дело. Худшая потеря, чем земли ливонские, нежели взятый Полоцк, постигла карой Божией Иоанна Васильевича. В припадке непреодолимого бешенства убил железным посохом сына царевича, обезумевший от гнева царь-отец. Это было в темное хмурое утро. Печаль, траур и горе, повисшие над дворцом царя Иоанна Васильевича, нашли, казалось, отклик и в самой природе. Траурным пологом хмурилось небо. Скрылось за тучами солнце, плакала земля. Угрюмый и больной сидел, согнувшись в своем кресле царь Иоанн. Тяжелый недуг все последние годы точит царя. Тело его пухнет и покрывается язвами. От язв и опухолей идет смрадный дух, как от покойника. Болезнь медленная, тяжелая, ведет к неминуемой гибели царя. А рядом с физическими страданиями душевные муки, боль совести мучают, терзают царя днем и ночью, особенно ночью. Эти ночи страшны, как ад, мучительны, как пытка. Черные кошмары, кажется, так и стерегут его у дверей горницы, и лишь только забудется Иоанн, встают воплощенные призраки убитых и замученных им людей. Напрасно приготовляет царю лекарственные снадобья врач Якубус, присланные ему английской королевой. Снадобье не действует. Не поддается лечению сильный, но заживо разложившийся организм царя. Сегодняшнюю ночь он провел особенно плохо. Впрочем, не первая такая ночь. С рокового дня гибели первенца не знает вовсе покоя государь. Стоит перед ним неотступно воочию страшное видение. Тот роковой час, та проклятая самим Господом минута, когда, обливаясь кровью, упал к его ногам царевич Иван. И глубже уходит в свое кресло царь, и нервным движением дрожащей руки запахивает черный траурный кафтан свой. Трясется еще не старая, но до времени одряхлевшая голова царя, накрытая черной тафьею. «Ванюша, Ванечка, сыночек мой ненаглядный, по что я так-то тебя?» шепчут трепещущие губы Иоанна, и дрожмя дрожит больное, измученное тело страдальца. И снова тот душный летний день встает перед ним. Не в духе проснулся в то памятное утро Иоанн, что случалось с ним все чаще и чаще. Новая молодая царица Мария Нагая, восьмая по счету жена царя, уже давно шепчет в уши своему царственному супругу про новые козни да интриги, что хвалится, будто царевич Иван, как вступит на престол после смерти отца, все порядки иначе, по-своему переделает, государство на свой лад поставит. Еще многое другое наговаривает завистливая, злобствующая мачеха. И сам видит Иоанн. Не больно-то слушается отца царевич. Во многом перечит ему. А тут еще речи наговоренные. Не вытерпел царь. Взял посох и пошел на половину старшего сына, где жил царевич со своей молодой женой, недавно с ним повенчанной, Мариной, из рода бояр Шереметьевых. Но не застал того, кого хотел Иоанн в царевичьих покоях. Вместо сына встретил невестку царь, еще не успевшую встать ото сна, не одетую, простоволосую, но чудно прелестную женщину-ребенка, дрогнувшую от страха при появлении царя. Сам, не ведая почему, опалился разом гневом на царевну-государь. «За место того, чтобы чин чином во храм Божий идти, как вечер всем слободским было наказано мною!» строго заговорил он, грозно наступая на невестку. «Ты на лебяжьих пуховиках нежишься, ленью дьявола тешишь!» и замахнулся жезлом на молодую женщину. Та с диким криком метнулась к двери, желая спастись, но обезумевший от гнева царь настиг ее и сильно ударил по спине своим посохом. С воплем упала на пол царевна. Ей ответил другой вопль, еще более страшный и дикий. И ее муж, царевич Иван, прибежавший на помощь к жене, появился на пороге. «Не смей, отец, трогать Марину!» Вне себя вскричал он и отвел от жены руку царя. Отвел от жены и принял предназначенный ей на себя удар царевич. Взмахнул, взбешенный его словами, не помня себя, Иоанн, и тяжело опустил на голову сына свой грозный посох. В тот же миг новый стон, вопль огласил стены дворцовых палат. Из раны на просеченном до мозга черепе царевича хлынула кровь. Безумие ужаса и горя охватило царя. «Мой Ваня! Мой первенец! Мой любимый!» Покрывая поцелуями и слезами руки насмерть раненого сына, лепетал царь. Сбежались врачи. принялись лечить умирающего юношу. Но ни стоны, ни вопли царя, ни снадобья врачей ничего не помогало. На другой день, к утру, скончался царевич. С тех пор страшный призрак плавающего в крови убитого сына не покидает царя. И сегодня, в это пасмурное ужасное утро, он особенно неотвязно и мучительно стоит перед ним. Еще вчера разослал новые вклады Иоанн по всем монастырям и обителям московским, наказывая молиться за душу убиенного сына. А все не легче ему, все не легче. Сердце рвет лютая мука, туманит мозг мучительная мысль, душа так и ноет скорбью и раскаянием. Соскользнул с лавки на пол царь. Бьется головой оземь и стонет, вопиет. «Ванюшенька, родименький, по что оставил меня?» И не видит ослепленный горем Иоанн, как в горницу нерешительно вошел, переступая с ноги на ногу, ближайший боярин и любимец царский Борис Годунов, заместивший убитого под Венденом Малюту, а за ним и другие бояре — Бельский, Шимакьев, Нагие. Неслышно, мягкой походкой подошел Годунов к царю и говорит: «Очнись, государь, негоже тебе во прахе простираться, когда радость велию Господь на Русь святую послал». Словно дикий зверь вскочил на ноги Иоанн. «Кто дерзнул без зова?» — начал он, и зловеще поднялся грозный посох в его костлявой руке. Но, выдержав порыв бешенства покорно, Борис также светел и бесстрашен лицом остался. И у тех бояр, что с ним пришли, и у двери стоят, такие же светлые, праздничные лица. Опустился посох, судорога повела от нетерпения лицо царя. «Какая радость! Говори, не тяни жилы, мучитель!» Скорее простонал, нежели произнес Иоанн. «Сибирь взята казаками донскими да волжскими, государь. Покорено поднозии твои великое царство Кучума-Салтана!» Дрожащим голосом громко и радостно произнес Годунов. Выскользнул тяжелый посох и со звоном покатился по полу горницы, а за ним рухнул на пол перед божницей и сам Иоанн. «Велик и милостив Господь! Не оставил ты меня, Господи!» — зашептали его блеклые ссохшиеся губы. «Несказанное счастье послал ты мне, окаянному грешнику! Велик Господь!» И замер, весь охваченный умилением и благодарностью к Царю Небесному, земной, во прахе простершийся царь. Звонили, гудели, пели колокола, толпы народа запрудили площади и улицы столицы. У всех радостные и счастливые лица, все, как великий светлый праздник, поздравляют друг друга не только на улицах, на крышах домов, на колокольнях церквей черно от народа. Яблоку некуда упасть. Смутный гул стотысячной толпы стоит над Москвою, споря с малиновым перезвоном сорока сороков православных церквей. «Идут! Идут!» — катится по толпе многоголосной волною. «Идут! Идут!» — расступилась, шарахнулась по обе стороны толпа, образуя широкую улицу, по краям которой черно от шапок, сермяк, кафтанов да опашни. И вот по широкой улице медленно движется посольство. Впереди скачут бирючи, расчищая путь. За ними выступает седоусый богатырь Есаул с зоркими молодыми глазами, Отвагой и верою горят его быстрые взоры. За верным, за правым делом прокладывает путь к кремлевским палатам ближайший товарищ покорителя юрта сибирского. С гордо поднятой головою, со смелым радостным взором несет он бархатную подушку в руках. На подушке лежит грамота от покорителя Сибири, грамота могучему и грозному царю московскому. Хорошо знает кольцо, что волен казнить или миловать царь его и его спутников, но знает также, что радостно и любо сердцу цареву челобитно Ермакова. Оттого и светел, и радостен Исаул. За ним богатые дары несут. Соболей, куниц сибирских, видимо-невидимо, без счета, без конца. Народ дивуется, народ словно опьянел от восторга, словно забыл, кто идет по широкому проходу между двух образовавшихся рядов толпы, забыл былые вины Седоусова и Саула, забыл и то, что голова идущего давно на вес золота оценена, и что к четвертованию, к позорной смерти приговорено это могучее казацкое тело. Героя-богатыря, защитника и спасителя от нечисти бессерменской, от кары поганой видит в нем московский народ и радостными криками оглашает площадь. А тот, кому спешит по многолюдным улицам Ермакова посольство, уже ждет его в большой кремлевской палате во всем блеске царского величия среди ближних бояр. На нем шапка мономаха, золотое платье, все в драгоценных камнях, соплечьем, украшенным изображением Иисуса, Божьей Матери и святых. Ближние люди держат знаки царского достоинства, скипетр и державу. Залитые золотом и серебром стоят кудрявые рынды в своих белых одеждах с топориками на плечах. Вокруг трона бояре в лучших праздничных уборах, в горлатных шапках, важные, суровые и все же трепещущие перед царем. «Идут! Идут!» перекатилось с площади и ворвалось сдержанным гулом в кремлевский дворец. Они вошли. Седоус и Саул впереди с грамотой челобитной на подушке, остальные позади с богатыми дарами царю от Ермака. И преклонили колени, и распростерлись в прахе и главный посол, и его сподвижники. Долго лежали они у ступеней трона, пока взволнованным голосом не приказал им встать Иоанн. «Великий государь!» — начал громко и звучно, все еще стоя на коленях кольцо. «Казацкий атаман твой, Василий Тимофеич, со всею вольною дружиною своею, осужденную на смерть тобою, надежи государь, бьют тебе челом на завоеванном царстве сибирском!» Сказал и замер кольцо. Замерла и вся кремлевская палата заодно с Ермаковым послом. Затихло все. Слышен был только гулкий перезвон в московских церквах, да усиленное от волнения дыхание в груди Иоанна. И вот приподнялся чуть государь, сверкнул очами, и прозвучал голос его на всю палату кремлевскую. «Исполать вам, верные слуги мои, и быть прежней опале не в опалу, а в милость, читай грамоту, Борис!» — приказал царь стоявшему подле боярину Годунову. Последний принял свиток из рук кольца и принялся читать. И чем дальше читал Годунов, тем яснее, тем радостнее становилось лицо царя. Он тут же простил казакам все прежние вины их, велел по церквам служить молебны и звонить во все колокола московские, дабы все знали, что Бог послал Руси новое, обширное царство, завоеванное грозною дружиною казаков. Щедро и милостиво рассыпал Иоанн награды послам Ермака и самому Ермаку, самому атаману грозной дружины, жаловал титул князя сибирского, шубу с царского плеча, что считалось особым знаком государевой милости, да кубок серебряный и два дорогих панциря в придачу. Ивана кольцо и бывших с ним казаков пожаловал великим своим жалованием, деньгами, сукном, комками дорогими. Оставшихся в Сибири одарил щедро и послал им большое царское жалование. А для принятия у Ермака завоеванных земель снарядил царь воевод, князя Семена Болховского и Ивана Глухова с 500 московских стрельцов. Не забыты были царем и Строгановы купцы. Их пожаловал царь за родение Семена двумя городами на Волге, а Максиму и Никите дал право беспошлинной торговли в их острогах и городках. Недолго пробыл кольцо в Москве, и 1 марта 1583 года возвратился с царским отрядом назад, в Сибирь. Воеводы объявили Ермаку великую царскую награду, вручили милостивую государеву грамоту и заодно передали и русское спасибо молодцу-атаману и его грозной дружине от лица всего московского народа. Коленно преклоненный выслушал радостную весть новый князь сибирский, и впервые горячие, благоговейные слезы оросили мужественное и смелое лицо Ермака. Его заветные мечты, его светлые надежды — все сбылось.
При реализации проекта используются средства государственной поддержки, выделенные в качестве гранта в соответствии с распоряжением президента Российской Федерации от 1 апреля 2015 года номер 79 РП и на основании конкурса, проведенного Союзом женщин России.